Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость Всеволод Кривцов, руководитель отряда святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Это отряд Братства православных следопытов. Здравствуйте.
Добрый день.
Братство православных следопытов. Наши радиослушатели, некоторые, наверное, уже знают, что это за организация, но можете еще раз нам рассказать. Это, в общем-то, всероссийская организация.
Ну, и да, тут есть такая предыстория, конечно же, почему именно Братство православных следопытов. Наверное, история-то самая интересная, что начинается еще с дореволюционных времен. То есть в России, в царской, существовало братство православных следопытов, которым почетным участником был цесаревич Алексей. Вот, и насчитывало оно почти 30 тысяч детей. И в момент, когда у нас политический строй поменялся, и все, что было нажито, в общем-то, решило уже, пришло к тому, что нужно поменять, в этот момент, чтобы дети не остались беспризорными, организовалась пионерия. Она практически полностью проимствовала все, что было создано Братством православных следопытов. Настолько похоже, что даже гимны и речевки «И будь готов» не меняются с 1903 года. Это так удивительно, что слово «будь готов» для детей не меняется. Вот как там было при царе, потом было в советские времена, 70 лет, я сам был пионером, и сегодня у нас осталось тот же самый «Будь готов». Тексты, конечно, поменялись. У нас есть гимн царский, БПС, у нас есть гимн современный, но, разумеется, пионерский гимн мы не поем уже.
А современный отличается от царского как-то концептуально?
Он отличается концептуально, наверное, он ближе к гимну России, там уже такие, скажем, слова немножечко меньше христианства, потому что Братство православных следопытов хоть так и называется, да, но в его рядах есть и дети из наших республик, где мусульманство, где есть другие конфессии. Дети эти в лагеря международные ездят, состоят в этих отрядах, уходить не хотят, им очень нравится там. И поэтому решили, что тут дело даже не в том, что мы, конечно, нравственность на основах христианства однозначно как бы проповедуем, это 100%, и без этого никак, потому что и в царской России это было тоже точно так же. Да, религии много, конфессий много, нас народов, народностей очень много, но у нас есть главенствующая, правящая, и в то же время, скажем, единая как бы идеология в государстве, вот, на основе христианства. Поэтому тут как бы ничего страшного в этом не происходит. Но в гимне решили, что не должно быть очень много об этом говориться, потому что это, во-первых, отпугивает. Иногда не хочется об этом говорить, но это тоже присутствует, что когда, допустим, привлекаешь детей из наших школ, ну вот я общаюсь и пытаюсь в свой отряд, да, завести детей. И очень часто отпугивает именно вот то, что мы говорим много о христианстве. Почему-то думают, что это может чем-то навредить ребенку, хотя это просто недопонимание взрослых. А потом со временем наоборот, и взрослые начинают и к нам давай ездить, и уже они с нами, и они уже сами не могут, и даже, может быть, какую-то нравственную путевку в жизнь получают через своих детей.
Вы сейчас вот по жизни занимаетесь организацией собственного бизнеса, и в то же время с сентября вы возглавили отряд, который существует при Никольском храме города Екатеринбурга, как я понимаю, там
собираетесь. Да, конечно,
собираетесь.
Это случайно.
Вот, то есть как вы, у вас получается совмещаете, или все равно вот организация, внутреннее вот такое вот...
Ну, конечно, как это бы, ответственность.
Сам построение, да. Ответственность, оно одно другому помогает,
нет,
может
ну,
быть.
Ну, подвести детей это нельзя, мне кажется, даже вот... Я, конечно, не скажу, что я могу подвести и взрослых людей, для меня это также табу, но к детям совершенно другое отношение. К детям нельзя приходить пустым. К взрослым ты можешь прийти и что-то там придумать, что-то на ходу, главное, что ты появился. Но здесь-то нет, невозможно. Дети сразу покупают тебя, они видят, что ты все, не готов, все наскоро, им уже неинтересно, они отвлекаются. Здесь надо быть готовым. Здесь занятие у нас не просто встреча по интересам. У нас идет экскурс истории 45 минут. Мы занимаемся общественной деятельностью. Ну, что это значит? Вот, допустим, мы приходили убирать новые музеи, которые у нас организуются, почистить, прибраться. Мы ездили на реставрацию храма. Мы ходили на уборку храма, который реставрируется у нас на ВИЗе. Мы участвовали в поддержке зданий архитектурных, которые у нас сегодня нуждаются во внимании государства. Мы просто территорию хотя бы приходили убирать, помогать, потому что они сегодня без контроля стоят. Вот, и там, в принципе, он, можно сказать, что разрушаются. И мы вот таким образом участвовали. Кроме того, мы ходим в музеи, встречаемся со знаменитыми людьми нашего города, ходили к художникам в студию. Ну, то есть за полгода, вот сколько я занимаюсь, даже меньше, да, наверное, уже много чего мы посетили, и у нас уже вперед на месяц расписано, поэтому тут вот так вот просто не получается прийти или пропустить.
Но, вот, но вы, когда в сентябре пришли, получается, вы уже были внутренне готовы и уже знали, чем вы будете с ними заниматься?
Ну, как бы нет, нет, нет. Я первый раз услышал, это было собрание, и вот отец Игорь, вот я услышал требования, какие просьбы у него существуют к нам, к прихожанам. Я вообще впервые сам с этим столкнулся, я абсолютно светский человек, и, в общем-то, в моей семье, хоть и на склоне лет мама, Царство Небесное, перед уходом, конечно же, говорила об этом много, но мы на тот момент себе это не... в голове как бы все вот в одно ухо влетело, в другое вылетело. А отец не оцикровленный человек, и поэтому для меня это было все вновь интересно. Но пришел я из чего? Я летом организовал экскурсии по городу на велосипедах для детей. И всех знакомых, в общем-то, об этом оповестил. И у меня стала собираться группа такая традиционная, почему-то там 10-12 человек. И мы, в общем, прокатались все лето. И я уже такой думаю, ну, почти сколько получилось? 12 выездов мы проехали по всему городу. Каждый раз разная экскурсия. И, в общем, они узнавали свой город, и взрослые, и дети. И в связи с этим я попал вот в храм, думал, что буду вести всего лишь там какой-нибудь урок часовой по истории. Где-нибудь мне там этот час дадут, и я буду заниматься. Ну, в общем, случилось так, что мне сказали, ну, давай ты в воскресенье позанимайся. Я пришел и вижу, что дети требуют большего. И я, кроме урока истории, стал их еще куда-то водить. И вот со временем уже образовалась даже схема этого урока. Вот. И после поездки я вообще понял, что все, уже я не смогу. Мне уже кажется... Это на всю жизнь оставшуюся. Потому что, ну, ты к ним привязываешься, они какими-то родными становятся, они тебя самого-то ждут уже. И ты ждешь еще, наверное, больше, чем они.
Ну, расскажите, из кого состоит ваш отряд? Можно ли туда вообще прийти, поступить?
Ну, только с радостью, превеличайшей радостью возьмем всех желающих. Пусть это будет, не пугает никого, там, 50-30 человек, потому что на сегодняшний день у нас и в храме, и уже и за храмом есть люди, которые готовы поддержать. И отряд можно на несколько там подгрупп разделить. Это не вопрос абсолютно. Было бы желание у детей, чтобы дети были приобщены к истории, к храму, к вере, к нравственному воспитанию и к знаниям, которые мы у себя в отряде даем детям. Только это. Больше ничего не держит. Дети возрастов, опять же, могу сказать, что сначала у меня были от 12 до 15, потом появился мальчик 10, потом девочка 9, и сегодня у меня уже 7 лет. В общем, я считаю, что 7 лет, вот как бы, это уже нормально. Если ребенок ходит в школу, если он даже там во второй класс, это вообще здорово, потому что уже второй год, это уже старичок школьный, уже не просто там первогодка. Он уже знает, как себя вести. А потом, когда в отряде есть старшие мальчики, и мы же еще и, кроме того, носим форму, это так стимулирует любого мальчика, который приходит в 7 лет, он сразу, ему кажется, в каком-то элитном обществе, в каком-то там непростом совершенно находится отряде, и ему все становится любопытно и интересно. Ну и на самом деле занятия-то ведь серьезные. Ну вот для мальчиков, допустим, мы посещаем музей МВД нашего города. Да, и там причем не просто посещаем, а к нам выходят как раз вот заслуженные работники, с которыми мы общаемся, заранее договариваемся. К нам приезжал врач скорой помощи, причем с такими атрибутами мы сами не ожидали. Он нам провел такой урок, что 2,5 часа просто пролетело, дети сами удивились, что они 2,5 часа занимались неотложной помощью. Ну, то есть, я думаю, для любого мальчика. У нас есть люди, которые посвятили себя военной деятельности в России, и из ГРУ, и из ФСБ, бывшие сотрудники, которые знают, что можно детям рассказать, что нельзя, но они столько интересного преподают даже вот для меня, что... Мне кажется, и взрослым было бы там интересно, а для мальчиков тем более. Тем более вот с этого года уже как бы речь идет с нашим близким помощником по храму нашего отряда, это Поповым Сергеем Михайловичем, идет речь о том, что нам, может быть, даже предоставят спортзал на пару часов, и там будут занятия с детьми еще и физические, то есть уже 2 дня мы заберем отрядом. Ну, а поездки, само собой, поездки каждые каникулы. Ну, вот единственное, что мы в зимние никуда не собрались, потому что с родителями переговорили, надо помогать здесь нам на Рождество храму. Опять же, в подготовке дети участвуют абсолютно. То есть, если дома возможность не всегда есть по участвовать в хозяйственной бытовой жизни, то в храме-то мы их это приучим делать.
А вы ездили на виз в храм Успение Божьей Матери,
да,
наверное,
конечно,
да?
Конечно.
То есть труба позвала, что нужно храм восстанавливать.
Ну, мы ездим по городу, смотрим, в общем-то, что у нас в городе происходит. И я вот так позвонил, меня познакомили с человеком, который там отвечает за хозработу. Он сказал, да мы всегда рады, приезжайте. И мы не только поработали, но и нас вот в индивидуальном порядке провели, показали и рассказали. В общем, я говорю, вот смотрите, дети, потому что, ну, для ребенка в 10 лет побывать у такого храма, который восстанавливается, а в 20 лет он уже ведь будет восстановлен, и он сюда придет со своими детьми и скажет, я участвовал, я это делал, я этот кирпичик положил. Вот, мне кажется, это самое главное, потому что сейчас говорить в связи с тем, что у нас интернет и информационные источники так обрабатывают детей, что уже сложно иногда словами воздействовать, а вот поступками это немножко другое, когда человек сам перекладывает кирпич, он его бережет. Сам садит дерево, он бережет. Вот, кстати, у нас весной планируется тоже мероприятие у отряда, это высадка деревьев. То есть они посадят свои деревья. Причем, я еще администрация нам не выделила где, но это будет посажено, в общем, в административной части города, где у нас эти деревья будут являться парково-скверовой зоной. То есть вот они нам выделят какой-то скверик, мы посадим. То есть эти деревья не во дворе, где с ними что-то может произойти, или какой-то нерадивый автомобилелюбитель его вырубит. Это деревья под защитой будут администрации. Но ведь к этому дереву через 20 лет можно прийти.
Ну, у нас народ, конечно, очень такой деятельный, но в то же время многие, наверное, удивляются, вот понимают, как из нашего разговора, что вы один руководите отрядом, уж не знаю, насколько много у вас
помощники
там
помощников. Помощники есть, да.
Это же ведь нужно найти людей, провести ребят, всех обзвонить, договориться, там, с лекторами.
Нам порой приспичит мягкое кресло, мы его найдем, даже если надо, с Петербурга привезем. Поэтому тут говорить о том, что человека живого не найти через интернет, радио, телевидение, это вообще не проблема сегодня. Сегодня такой проблемы нет.
То есть этим занимаетесь вы, находите время?
Да, самостоятельно. У меня на рабочем есть возможность. Я самостоятельно работаю. Я могу посвятить там час-два в неделю просто посети конкретно. Бывает иногда больше. Посвятить тому, что найти конкретного человека. Вот так мы познакомились с нашим обществом естествознания любителей УОЛИ, которые сегодня вот музей свой организовывают на улице Бардина. И мы приехали первые туда, помогли им прибраться, помыть там все. В общем, музей еще, его еще нету, там только есть помещение. Мы уже там все отмыли, все почистили и ушли, и познакомились. Я говорю, когда придем, когда будет музей, вы уже не вспомните, как это все было. Вот, в общем-то, такие УОЛИ тоже с 1860-х годов существует в городе. Это Уральское общество любителей естествознания. То есть, в общем-то, берешь в голове тему, которую бы тебе хотелось. Вот мальчики спрашивают меня про оружие, про ВДВ. Я думаю, тут, наверное, же любой человек сразу понимает, что у нас есть Министерство внутренних дел, у нас есть при Министерстве внутренних дел музей Министерства внутренних дел. Раз есть музей, значит, есть настоятель музея или руководитель там, да, по Берскому. Спросить его и сказать, а можно с кем-то познакомиться? Вот все, пути очень простые на самом-то деле. И, конечно, никто еще ни разу не отказал, только за обеими руками. Даже вот мы в Белинского ходили, несмотря на то, что у них всегда какие-то мероприятия для всего города, но если ты лично попросил чего-то с отрядом, они всегда с удовольствием. И вот мы так тоже пару раз участвовали в этих мероприятиях.
Вы побывали за это время на слетах, то есть всероссийские какие-то слеты БПС проходят, да, или,
конечно,
может быть, региональные?
Ну, да, у нас в России, я так думаю, я могу ошибаться, конечно, в цифре, но мне кажется, что больше 50 тысяч человек, это точно в этом движении. То, наверное, я, наверное, очень глубоко заблуждаюсь, потому что на слете на международном в Кемерово участвовало 32 отряда. 630 с чем-то человек. Причем два отряда было, один из Казахстана, один из Белоруссии, то есть почему международный уже считался он. Отряды были отовсюду. Значит, с Краснодарского края, с Москвы, Санкт-Петербурга, ну, я центральную часть вообще не трогаю, наша Сибирь, Урал, вся. Единственный отряд был с Екатеринбурга, и причем самое интересное, что у нас в Свердловской области больше отрядов нет, и поэтому я себе хоть такую далекую цель ставлю, но решил, что сначала я должен сам утвердиться в том, что я это не брошу. Но вот до Нового года цель я эту прошел, теперь думаю, что мы будем развивать ее регионально здесь. И, наверное, в этом году будут первые поездки ознакомительные в школы региональные наших крупных городов области, где бы мы хотели детям рассказать, что вот можно жить жизнью скаута. Потому что Там целые методики разработаны, занятия с детьми. Это не просто там кто-то выдумал, как я, вот, допустим, да. То есть у нас есть форма, у нас есть обязательства, у нас есть ответственность у детей, которую они несут, вступая в этот отряд. У нас есть там, я уж не говорю, все девизы, песни, речевки. В общем, полное собрание сочинений, как было оно у пионеров, так оно и есть сегодня у этих детей. И оно очень хорошее, потому что оно нравственно совершенно несет под собой историческую, мощную и христианскую основу, очень сильную. И порою даже, вот я говорю, что когда смотришь на то, чего мы достигаем, вот я на слете, когда посмотрел другие отряды, конечно, тут даже мужчине взрослому, как мне, сложно иногда сдержать эмоции. Потому что дети показывают, вот, что ты им даешь, они возвращают в 100 раз больше. Вот эту силу патриотизма, уверенности по жизни, эту радость, которую нам часто очень не видим, эмоции, которые мы перестали видеть уже.
То есть их можно черпать даже вот так вот.
Да, конечно, конечно.
Если говорить о возрасте, мы поняли, значит, что у вас уже там собираются любой ребенок школьного возраста. Видимо, и девочки тоже, да?
Или девочки у нас есть, да. Занимаются они с удовольствием. Но, конечно же, если девочек будет уже, так я себе поставил планочку, больше 3, то у меня есть хорошие студентки, которые занимаются в хореографическом, то я думаю, что мы что-то придумаем уже для девочек отдельное какое-то направление. Да. Чтобы, причем не такое отдельное, что девочки ушли там, как в школе, да, отдельно там что-то готовят, а мальчики напильником там пилят. Нет. При нас, но для нас, вот, допустим, та же подготовка какого-то танца, костюмов, там, я не знаю, хореографии. Потому что на слетах все это востребовано в большом количестве, там идут концерты. Можно что-то спеть, можно сплясать, можно всем поучаствовать, и даже руководителю можно выйти.
А занимаетесь вы по воскресеньям?
Да, воскресенье с 12 до 16.00 при храме всегда, и время не меняется.
12 до 16, то есть, ну, это может быть момент, когда вы уехали, допустим, куда-то в какую-то поездку,
конечно,
да?
Да, конечно, да. Это только единственное. Ну, в общем-то, есть у нас сайт БПС в Москве, на котором нам выделили наконец-то страничку, и мы сейчас там будем о себе говорить. Я так понимаю, что на нашем сайте храмовом мы тоже будем скоро уже обозначены. Вот. Я думаю, что там будет это все сообщаться, если мы...
Сайт храма николахрам.ком, а сайт БПС, наверное, скорее всего, так и звучит БПС, да?
Да, он называется «Будь готов». Так и называется.
Будь готов.
Будь готов, да, .ru. Вот, и там можно все увидеть. Я думаю, что уже в эти праздники вся информация о работе за год будет размещена.
Значит, направление деятельности как-то можно обозначить вот по пунктам?
Деятельности отряда.
Да.
Да, конечно. Военно-патриотическое воспитание однозначно. Историко-краеведческое. 100%. Мы за историю не просто требуется, а когда они ездят на слетах, это не моя личная прихоть, а на слетах там проводятся конкурсы, мероприятия, где им приходится свои исторические знания проявлять. Бывают разные слеты, они посвящены всегда каким-то событиям. Есть у нас весенний слет ежегодный, как Георгиевский парад, есть слет, на который можно поехать вместо Георгиевского парада, поучаствовать в памяти Дню Победы. Вот, есть у нас исторические, посвященные Радонежскому, Саровскому, и, ну, в общем, много всяких есть у нас, поместные, краевые. Я просто, когда с отрядом еду, я обязательно, конечно же, по истории, ну, я бы так сказал, не гоняю, конечно, но задаем вопросы. То есть мы обсуждаем и говорим, а что мы видим, откуда это, почему это так.
А вы ИСТФАК заканчивали?
Нет, нет, конечно, нет. У меня образование техническое, и, в общем-то, далек я от этого. Я же говорю, что я как случайный человек, но случайного ничего не бывает у Бога, но, тем не менее, вот так вот меня привела судьба сюда.
История страны, история, наверное, края, да, это очень важно. Я уж, наверное, не раз рассказывала в эфире, что у меня так случилось, что мы в беседе с детьми, я произнесла название города Минск, и это вызвало такое веселье. Я говорю, а что я сказала такого? А мне сын говорит, а слово смешное? Я говорю, Минск, смешное слово? Да. Я говорю, а Брест, знаешь? Он, нет. То есть учился на тот момент он в 4 классе, и, в общем, мне пришлось, значит, покупать карту. Мы теперь знаем всех наших соседей, все бывшие союзные республики, все названия, значит, столиц. Более того, там смотрим маленькие фильмы о каждой республике союзной. Ну, то есть ничего не знали вообще. То есть неудивительно, что наши соседи, вот им сейчас, мы-то вот как бы, да, у нас душа болит, допустим, за Украину, а у меня сын говорил, мам, ну что ты так переживаешь?
Где это, да,
кто это? Где это? Они уже уподобляются другим странам, в которых часто, когда говоришь о ком-то, а мы даже не знаем, где это. Вот, и как-то страшновато стало. Вот, вот этот вот момент, наши соседи, наши бывшие союзные республики, ну, как-то если... проговаривается у вас, да, или вы конечно. Еще пока до этого
нет,
не дошли?
Мы обязательно об этом говорим. Мы говорим о том, что там происходит, без назидательной точки зрения, то есть мы угу. свое не навязываем. Дети высказывают свое мнение, и оно бывает, поверьте мне, очень разное. Потому что есть семьи, в семьях это как-то обсуждается, и у каждого своя точка зрения у взрослых. Вот, просто они это рассуждают. И когда мы начинаем говорить, я всегда говорю, помните о том, что на той территории находятся такие же православные русские люди. И вопрос даже не в том, что за государство из этого выйдет, как они разделятся или куда они присоединятся, и как они будут обособленно жить, а в том, что сейчас страдают наши русские люди. Если ты не хочешь решать политические вопросы, то хотя бы подумай о твоем будущем. Ближним, что слава богу, что это не на Урале происходит, а происходит там, да, как бы можно так сказать, но это ведь неверно, потому что твой ближний человек страдает, это значит, что и ты частично тоже к этому причастен и также должен это чувствовать, эту боль, которую они сейчас несут. Мне вот тяжело новости лично смотреть, потому что за каждым вот этим вот разбитым окном я просто вижу чью-то разрушенную семью. И мне кажется, равнодушно так вот это наблюдать. Нас к этому приучают, чтобы мы равнодушно это все видели. И когда ты каждый день включаешь там одно и то же разбитое окно, оно становится для тебя чем-то обыденным, а это страшно, конечно. Поэтому мы с детьми, конечно, это обсуждаем. А об истории... Ну, что сказать о нашем школьном образовании? Я не хочу, вообще не люблю критиковать. Я хочу сказать, что дети, конечно, выходят оттуда со слабыми знаниями истории.
То есть надо просто дополнять. Постоянно родителям, преподавателям
трогать.
Следить,
вот
чтобы...
У меня такое понятие есть трогать. Вот если человек не потрогал, ему это кажется всегда где-то.
А вот как? Вот допустим, у меня тоже сын говорит, я не могу никак столит, я путаю, там везде буква Ш, Ашхабад, Душанбе, Бишкек, я не могу запомнить, они мне ничем как бы не...
Ну, вот он съездит в международный лагерь и увидит детей из Казахстана. Ему уже будет понятно, что вот это вот живые люди, вот они вот так вот выглядят в Казахстане. Mm-hmm. Вот. То есть для него это уже будет ощущение. А что касается истории, вот, ну, я говорю, что в нашем городе, в родном, даже вот далеко не ходя, мы знаем с вами, что город основал Татищев с Дегениным, да, и знаем, что революция произошла. А что 200 лет-то было в городе? Все, тишина. Причем никто, ни взрослый, ни ребенок не может объяснить, что в городе происходило 200 лет. Кто такой Глинка, управитель заводов этих горноуральских, да? Mm-hmm. Ну, мамина сибиряка еще мы можем вспомнить, да, это самое лучшее, что мы можем вспомнить. А всех, кто заводчанов, какие заводы стояли, что 200 лет город делал, как он развивался, почему он опередил такие города, как Пермь. Нет, у нас этого... А губернаторов вспомнить? А управителей города мэров? Да вы о чем говорите, вы что? Мы уже и Росселя не помним, тем более-то. Так что это...
Уже вот, Росселя не
уже
помнят.
Уже не помнят дети, нет, они вот сегодняшних помнят, и для них Ельцин уже история, поэтому... Конечно, мы об этом говорим, а тем более уж говорить, когда о таких людях, меценатах мощных, сильных, как Нуров, и дети не только не знают этих фамилий, они даже не представляют, о чем идет речь. И что люди зарабатывали деньги и не считали нужным их откладывать куда-то в погреба, в бочки закатывать, или как сегодня приумножать свои богатства вокруг бедноты, перед кем хвастаться, грубо говоря, да? Хотя человеку-то ведь вообще немного нужно, да? Мы уж все с вами это знаем прекрасно. То есть это какое-то даже не тщеславие, а, скажем так, недостаток, что ли, собственного достоинства. И человеку нужно постоянно какую-то подпитку. Так вот это детям и, конечно, рассказывается. А мы еще ездим по этим местам, мы на все это смотрим, мы все это трогаем руками. И они, конечно... Вот недавно мы, значит, у нас сейчас на улице Февральская революция, идет застройка Екатеринбург-Сити. Ну, конечно, там пострадали дома исторические. Опустим этот момент. Вот. А мы с детьми приходим туда, потому что там можно сегодня прикоснуться к истории в этих старинных зданиях. И вот мы их потрогали, приходим, а там кирпичи лежат, на которых печать. Завод Глиномесова. Завод, который работал в середине 19 века. Прямо печать, кирпич. Дети, конечно, для них, ой, ничего себе, это что, правда? Я говорю, ну, правда. Вот так он выглядел, этот кирпич. И для детей это уже совершенно другое. Потому что, ну, конечно, храм – это история, это здорово, но вот у нас за храмом-то еще много-много-много всего истории. Чтобы человек всегда возвращался к храму, ему нужно и все вокруг знать. Потом у нас вот поездка археологическая будет весной с Юриным, заслуженный археолог Челябинской области. О нем много писали, даже в книге «Знатнейшие люди нашего Урала». Он очень близкий наш друг, и мы с ним ездили уже. вот, с сыном, мы, конечно, были в восторге, потому что, ну, ладно косточку найти, да? Так мы ведь насобирали костей-то 400 штук. Они же все потом подписали, и зубы там какой-то древней лошади, и какие-то, ну, для нас, может быть, это не так важно, вот, как для него, что мы ему помогли. Вот. А для детей-то это все, в общем-то, вот такое. У нас событие будет весной еще. Детей повезем порыться, покопаться, по пещерам, по кастровым полазить.
А вообще центр города успеваете, да, смотреть еще то, что сохраняется, потому что вот мы недавно что-то с сыном решили пройтись по набережной и увидели вот этот вот дом, в котором Гайдар останавливался, ну, деревянный, да, который, да, все, да, хотят, да, уничтожить. Да. И вокруг эти небоскребы, я смотрю, я говорю, старичок держится, никак не сдаётся.
Ну, он не удержится, конечно, потому что он там не в силу.
И вот я говорю, смотри, пока вот он жив.
К сожалению, да. В общем-то, печальная история сити Екатеринбурга – это то, что он застраивается на территории, где город начал образовываться. Крепость находилась по эту сторону и ограждала водоем буквально. И сразу же за крепостью первые дома, когда начали строиться, крепость оказалась очень маленькой. Буквально через 2 года уже первые поселения начали образовываться именно вот здесь вот. И это была самая дорогая и богатая часть города, улица Февральской революции. Вот, в то время она по-другому называлась. Ну, Октябрьская революция.
Это... Опыт же других городов есть? То есть старый город сохраняется, а вокруг не, ну, там конечно, на окраинах...
Не, ну, конечно, есть опыт других городов, но у нас в городе не так все просто, к сожалению. Есть, конечно, есть вон и Прага, вообще зарубежье, где трамвайные линии работают, а провода все убрали, потому что портит исторический вид города в центре. Вот, есть Париж, в котором вообще нельзя ездить на транспорте в центре, только пешком и на велосипеде. Велосипедные пункты через каждых 100 метров стоят. Есть опыт, мы можем у них взять чего-то хорошего. Я хочу сказать, что вот недавно приезжали из Соединенных Штатов, рассказывали о сохране памятников истории. История маленькая у страны, совершенно отсутствует. Они за каждый камешек держатся. Мы же спокойно абсолютно. Было 715 зданий, осталось 200 уже у нас с копейками. За 20 лет 500 зданий в городе. Причем речь идет о как памятниках конструктивизма, как идет о памятниках классицизма, а тем более уж у нас не осталось ни одного старого дома, который был бы в 19 веке еще построен. Вот единственный дом Елового, и тут он уже уходит в историю, это уже однозначно, он не останется. Поэтому тут отдельная история совершенно. Но тем не менее, детям все равно к этому нужно прикасаться, смотреть, рассказывать, чтобы они знали. Потому что если люди не знают, что в городе означают фамилии Харитонов, Рязанов, Казанцев, Нуров, ну, я не знаю, Первушин. Первушин-то это вообще после Нурова второй человек, наверное, может быть, даже и наравне с ним такой же меценат, который с чего только не понастроил, чего только не спонсировал. Все деньги отдал, жил в скромном доме одноэтажном с мезонином, все. Вот такие люди, хотя имел огромнейшую мельницу, она сегодня сохранилась напротив гостиницы, ну, даже, скажем так, напротив ЖД-вокзала гостиница «Мария Антель», а с левой стороны находится вот как раз Первушинская мельница. Это не единственная его мельница. Вот такие люди были в городе, и они строили этот город, они его развивали, чтобы они знали, кто такая Блохина, и почему сегодня мы можем, благодаря купчихе Блохиной, видеть фотографии старого города, как первая типография организовалась, как стоит вот старый пивзавод сегодня, он завод безалкогольных напитков, и почему его нужно сохранить. Первая электростанция, построенная еще братьями-купцами, которая стоит на Гоголя, по-моему.
А не может такого быть, что вот дети почувствуют какое-то вот бессилие и раздражение от того, что вот город уничтожается на их глазах, и какое-то вот... Или у детей не бывает таких эмоций?
Нет, они, конечно, есть такие эмоции, и они задают вопрос, а почему? Ну, как почему? Потому что мы развиваемся, потому что мы шагаем в ногу со временем, и всегда тут важно сказать, что вот вы должны сделать вывод, надо это или не надо. Если это надо, то это надо защищать, если не надо, то вы сами думайте. Тут дети должны принимать решение. У нас же с вами не общественная организация по защите памятников, у нас задача другая совершенно. У нас работа с детьми, чтобы дети сами делали выбор, понимали. Так или иначе, им всегда придется с этим сталкиваться. Не сегодня, так завтра, не в этом городе, так в другом. Ну да, может быть, Екатеринбург, конечно, исторический облик теряет. Но все равно что-то сохранится. Но у нас за Екатеринбургом поедьте в любой маленький городок, ведь там же все как было, так и есть. Там уже 100 лет ничего не менялось. И это надо сохранить. Да и вообще, почему нужно хранить историю? Почему нужно беречь, начиная от книжки, доставшейся от деда, и заканчивая уж своим домом родным? Поэтому тут, мне кажется... в этом-то вся любовь и прививается к истории, когда они вот прикасаются к этому, ходят, смотрят. А выбор они должны делать сами, потому что если мы сделаем выбор за них, то дальше они, когда мы уйдем, кто будет за них решать? Это не наша задача.
А в отряде как-то может проговариваться или обсуждаться дальнейшая жизнь семейная?
Об отношениях мужчины и женщины вы имеете в виду, наверное, да? Как вот семья, ну, как строится, да?
Да, как строится, потому что никто же ничего не рассказывает.
Я всегда говорю в контексте, что, вот знаете, раньше было так, даже не что значит было оно, да? Наверное, в душе у каждого мужчины эта фраза должна быть сегодня, если он хочет себя чувствовать настоящим мужчиной, что за верю, за царя, за отечество, да? То есть с верой все понятно, да? Тут как бы мы верим, мы христиане. Вот, ну, может, даже если не христиане, а другой, но все равно вера у человека, у мужчины. Берем за царя, да, то есть мы верим в нашего руководителя, и неважно, на каком уровне он. То есть, будь это Владимир Владимирович Путин, сегодня мы ему доверяем, будь это губернатор Куйбышев, будь это мэр, будь это руководитель на заводе. Какая разница? Ты должен доверять своему руководителю. Если ты его не любишь и не доверяешь, да, если ты не готов за него голову положить, то что ты здесь делаешь тогда? Значит, точно так же ты относишься к всему, что ты делаешь. Mm-hmm. Вот эти вот законы, я их вот как бы обязательно говорю, что это не простая фраза, она не из воздуха взята совершенно, что только за царя, нет. За любого руководителя, который взял на себя ответственность вас повести, ведь ты же не взял, или, может, ты еще не готов, или, может, у тебя еще опыта нету, и тебе нужно накопить. А этот человек уже руководит предприятием, как может, в силу своих нравственных, умственных способностей. Но он руководит, и это непростое бремя. Вот. А многие думают, что он там себе только обогащается. Ну, попробуй обогатись. Часто обогащение может закончиться местами заключения, а может быть изгнанием из родины. Я не говорю, что там прям выгнали из России, да? А может, человек будет всегда искать себе место, скрываться и прятаться. Поэтому тут как будто такая ситуация. А что касается отечества, так отечество, это ведь любому человеку понятно, что начинается в семье. Это твой дом, семья, маленькая ячейка, чуть больше дом, община пошла, и твой район, и твоя улица. Вот эта вот фраза, она должна быть, и я очень часто детям говорю, за кого? Они говорят, мы за веру, и за царя, и мы за отечество. И каждый знает из них, что обозначает этот пунктик. Вот, наверное, да, так мы говорим, конечно, о семье всегда, что семья – это главная ячейка, и без нее никуда. И никакие там ювенальные юстиции никогда этого не разрушат в России. Я в это не верю, потому что нас не выживешь по одному, не выживешь. Вот я недавно читал Карамзина, и у него очень четко даже описано, что у всех народов европейских практически была возможность завоевать территорию севернее России, открыть Америку, начать освоение севера крайнего. Но никто из них этого делать не стал в силу волевых качеств. Здесь совершенно другие волевые качества. И только мы себе позволили 1/9, как сказать, это не вот такая легкая, пойду-ка эту территорию себе припишу. Нет, ребята, мы научились жить с этими народами в мире, мы сделали эти границы, мы охраняем эту территорию, природу, и, может быть, не всегда, конечно, нам кажется со стороны, что только охраняем, бывает, что мы и выкачиваем оттуда что-то, но мы эту территорию не завоевывали, мы ее прошли, мы ее научились жить в ладах и в мире с этими народами, мы их не уничтожили, как в Америке индейцев. Причем это же не только к американцам, да, нации, это же и канадцам, это же и к Южной Америке. Те же самые вопросы, когда туда приехали испанцы, они ведь то же самое повторили. То есть это не просто сказать, что вот такие Соединенные Штаты, при чем тут они? Тут они ни при чем. Это люди, которые завоевывали острова, Новая Зеландия, Австрия, куда бы они ни приходили, они везде эти народы практически подвергали уничтожению. У нас тоже есть такая история одна, черная, мрачная, и мы за нее сегодня повинны. Это история с черкесами. Если детям это интересно, я, допустим, детям ее рассказал. Я говорю, да, мы отвечаем за это, чтобы вы всегда знали, что мы виноваты перед этим народом. Не в том плане, что все, мы их увидели, мы должны каяться тут же, а в том, что у нас в душе должно быть понимание, почему они к нам так относятся. Мы должны понимать их психологию, почему именно там, где Чечня, Дагестан и Черкесия, Адыгея, да, люди к нам относятся не так благосклонно, потому что мы почти 100 лет вели с ними войну. Это очень серьезные горские народы, которые трудно было покорить, и у нас с ними есть черное пятно в истории. Но мы его перешагнули, мы его прошли. Конечно, Туркестан нам было легче покорить, потому что там были более, скажем, малограмотные люди, и мы им несли науку, медицину, знания, и они очень быстро в нашу сторону повернулись, и там, скажем, не было таких сильных столкновений, хотя и там тоже начало было не очень. Но мы их научили жить правильно, и они сегодня, вот смотрите, сами уже самостоятельно развиваются, путевка в жизни им дана. Не отворачиваясь, кстати, от нас, а наоборот, озираясь всегда и задумываясь, что нет, Россия когда-то нас так поддержала, и мы благодаря им сегодня имеем и письменность, и школы, и знания, и возможность быть богатыми людьми и государствами, поэтому нет. То же самое, когда мы говорим о Сибири, точно так же. Мы же и на Урал пришли, здесь же уже были народности. Эти народности ушли на север благодаря тому, что мы сюда пришли завоевывать горы. Нам нужен был металл, камни драгоценные, промышленность начала развиваться. Особенно, конечно, металл в первую очередь. Ну, как-то мы с этими народами все-таки ассимилировались. Всегда есть, конечно, в чем можно упрекнуть, потому что мы все состоим... Общество состоит из каждого человека, а человек каждый по-своему, со своим характером может иногда и заблудиться, и какие-то поступки совершить ненравственные. Но тем не менее, все равно мы эти народы сохранили. У нас на территории практически нет народов, которые вот ушли бы в историю. Я, по крайней мере, все время об этом задаю вопросы историкам. Скажите мне, какие народности у нас в России исчезли благодаря нашим имперским амбициям? Нет таких народов. Ну, нет.
То есть все
сохранены, да. В той или менее, скажем, объеме они пострадали из-за своих гордых амбиций, что они вот не могли, что мы тут пришли, мы тут начинаем управлять. Да, не могли. Но никто же не говорит сегодня о том, что китайцы отодвинулись. Китайцы же были здесь, когда мы начали приходить в Туркестан. Они находились за Туркестаном, они отодвинулись на свою территорию. Что монголы больше имели территории. То есть тут вот эти исторические моменты, они вообще где-то опущены, я не знаю почему, но их в истории нет. Но это, конечно, может быть, надо тому, кто копается в большей степени-то. Но тем не менее, вот когда я детям об этом говорю, они говорят, да вы что? Я говорю, ну да, вот такая вот история, надо уметь с народами дружить. И причем можно даже договориться так, что кто-то даже подвинется и да, освободит свою территорию.
То есть такие тонкие вещи, а дети могут их понять и как-то вот почувствовать так, свое место, да, что не война, не ненависть, не какие-то жуткие фашистские лозунги. А как мне один трехлетний мальчик сказал, я все время вспоминаю, его спросили, что такое, кто такой богатырь, он сказал, богатырь – это добро. Все, ну, такая Богу, вот да. формула, да? Добро, да, богатырь – это добро, поэтому... Действовать нужно в соответствии с этой формулой.
Да, формула добра, она, в общем-то, не меняется.
Хотя, с другой стороны, да, в школе же, да, когда в извращенном понятии толерантность насаждают, что и это хорошо, и это нормально, пускай все будут. Должно же быть какое-то внутреннее противоядие. Вот у...
Мне не нравится слово толерантность, что несет терпимость. Мы никого не терпим, и никто терпеть никого не должен. Это должна быть истинные чувства должны быть. То есть, если у тебя нет любви, то хотя бы уважение. Но не терпение. Терпение – это когда тебе сижу за решеткой в темнице сырой, и ты терпишь несгоды. А это не терпение. Поэтому толерантность, которое слово нам очень много слов этих подарили, они кажутся такими, ой, удобно им пользоваться, а на самом деле они несут глубокий нравственный смысл. То есть, именно благодаря этим словам можно сказать сегодня у ребенка искаженное мировосприятие. Я эти слова поэтому убираю. Я говорю, нет, вы приходите на территорию на чужую, вы должны уважать. В чужой подъезд зашел, будь добр, уважай. Не пиши на стенах, ты здесь не живешь. У себя в подъезде иди порисуй. Но себя в подъезде рисовать не будет, потому что там быстро очень вычислят, кто это сделал. А на чужой территории ты будь добр, уважай. И, в общем-то, вот такая же история, не знаю, с народами, со всеми. Куда мы не приходим в чужой дом, мы же ведь... В походах не всегда останавливаемся в палатках. Вот мы если ездили осенью, уже позднее было холодно, и нам предоставили возможность переночевать в приходе. И там это масса просто точек для соприкосновения, потому как себя нужно вести в чужом, не только помещении, обществе, на чужой территории. И мы это все обговорили, сделали, убрали, почистили. Причем, если, допустим, первые разы я еще как-то что-то детям говорил, потому что мне казалось, что они этого не знают. Да они лучше меня это все знают. Они после себя не хотят оставлять плохое мнение. Они один раз это слышат, и все они... А где у вас тут тряпочка, где тут у вас ведерко? Мы все уберем, сами все сделаем, давайте, не вставайте. Все они это видят. И все эти вот... нам говорят очень часто, что дети утеряли, да, что сегодня общество другое стало. Да не стало оно другим. Мы перестали это поддерживать сами. С себя надо начинать. Если ты это поддержишь, вокруг тебя это все поддержат. Ты можешь стать одним человеком, который делает жизнь неудобно всем безнравственным в одном автобусе. Только из-за того, что ты один, такой нравственный, и всем будет неудобно. Потому что это нужно поменять свою вот нишу вот эту вот и вести себя по-другому. Но потом, когда тебя рядом не будет, они могут вспомнить этот неприятный момент в своей жизни и повторить его уже. И сказать, нет, я таким не хочу быть. Вот как бы вот это и должно быть. И детям один раз это показываешь, они это вообще с лету просто ловят. Они уже вперед и на опережение все это делают потом.
Спасибо вам большое. В нашей студии был Всеволод Кривцов, руководитель отряда святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова. Братство православных следопытов, пожалуйста, приходите к нам еще, рассказывайте, потому что потрясающие, интересные экскурсии, я знаю, что вы проводите. Может быть, вы согласитесь у нас в эфире рассказать о том,
да, конечно,
что вы
можно, да.
по истории Екатеринбурга Нового узнали, и мы будем вас ждать. Спасибо вам большое. Напомним, что отряд ваш занимается по воскресеньям.
Против Горного центрального входа.
В Никольском храме с 12 до 16 часов, да, занятия?
Да, я прихожу всегда раньше, я со службы остаюсь, поэтому с удовольствием, там всегда есть час времени пообщаться. Если родители будут приходить, они могут пообщаться лично со мной и узнать, что их интересует, чем же мы там таким занимаемся еще.
Спасибо вам большое, Божьей помощи.